Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Елена, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня?
Ну, сегодня я продолжаю отвечать на те вопросы, на которые в прошлый раз не успели ответить. Я напомню, что в прошлом ролике мы говорили о двух книгах «Сказать жизни да» Виктора Франкла и вот книга Бруда Бетельгейма, тоже психолога, «Просвещенное сердце». Какие у них были мировоззренческие разницы, с которыми они пришли, попали в эту экстремальную ситуацию, как заключение в концлагерь. И остались такие вопросы. Это какие психологические ресурсы для выживания именно эти авторы отмечают как важные. И последний вопрос – это вопрос, а что они рекомендуют нам, оставшимся в живых, для того, чтобы это не повторилось. Но прежде чем я к ним подойду, мне бы хотелось дать по возможности кратко обратную связь по двум предыдущим роликам. Первый, помните, мы с вами сравнивали путеводители по Бухенвальду, ГДРовский путеводитель современный. И к этому у меня сейчас появилось что дополнить. Дело в том, что в августе этого года в Германии состоялась онлайн-конференция «Исследование о советских спецлагерях в Германии. Итоги и перспективы». То есть, кратко скажу, что речь у них шла о том, что после войны оккупированные территории в Западной Германии и в Восточной Германии использовали территории этих бывших концентрационных лагерей для того, чтобы поместить туда людей, так или иначе связанных с нацистской организацией. Но я не специалист в этой теме, я напоминаю, что я не историк, и моя задача, и смысл моего участия там был в том, что поскольку организаторами этой конференции был мемориал Заксенхаузен, мемориал Бухенвальд, то у меня, соответственно, была возможность задать вопрос представителям мемориала Бухенвальда, а почему произошли изменения в путеводителе. И я хочу маленький такой еще комментарий, проясняющий дать, что история этого мемориала до 90-х и после 90-х – две разные истории. Они это спокойно озвучивают, и можно и в сети найти объяснение, например, что изменение содержания и трактовки экспозиции в том числе произошли, потому что очень хотелось отойти им от, скажем так, коммунистической идеи борьбы против фашизма, именно такого объединения между странами и антифашистского сопротивления. И поэтому, зная это, я осознанно задала вопрос им следующего порядка. Я понимаю, что у вас была идея избавиться от какой-то коммунистической пропаганды, но давайте мы возьмем те аспекты путеводителя, которые очень трудно приравнять к пропаганде, и я прошу вас ответить на вопрос, почему изменились они. А именно, вот, допустим, есть таблица с нормами питания заключенных с вполне конкретными граммами. А в сегодняшнем, в современном путеводителе против этой таблицы, против статистики, против фактов есть просто одна фраза. Узникам часто предлагались некачественные продукты. И я сказала, объясните мне, почему. Вот в этом контексте, например, произошли изменения. Подключилась к ответу представитель мемориала Бухенвальд Юлия Ландау, доктор исторических наук. И она ответила в следующем ключе. Мы создали новую подвыставку, небольшую экспозицию про голод. Сейчас я вам вышлю брошюру. Выслала мне очень оперативно брошюру, она на русском и на немецком языке. Я ее прикреплю к ролику, и зрители могут новенькое что-то увидеть уже, что экспонирует Бухенвальд. Но я выслушала ответ и сказала, я понимаю, что у вас что-то происходит новое, новые появляются экскурсии, экспозиции, это прекрасно. Но на мой вопрос, почему, я ответа не услышала. На что Юлия Ландау ответила, что ну, это часть большой темы изменения вообще концепции этих путеводителей, и все быстро ушли на обед. Да. Ну, на самом деле, обед должен был быть где-то в это время, и потом быстренько сказали, что, знаете, мы уже перебрали время, как это часто бывает на конференциях. Поэтому я хочу сказать что зрителям, что, по крайней мере, моя скромная попытка получить ответ, воспользоваться хоть какой-то возможностью получить официальный ответ, вот только к такому пока ответу привела. И когда они обещали опубликовать видео на официальном мемориале, может, люди смогут посмотреть, как это было и как ответили конкретно. Вот. Это то, что по первому ролику. Теперь ко второму я просмотрела комментарии и хотелось бы дать некоторую обратную связь очень кратко по предыдущему ролику. Ну, самое первое, и что я хочу отметить, что к человеку, безусловно, применимы все теории, но ни одной он из них не описывается и не исчерпывается. Это невозможно просто. И на практике никакого острого там, конфликта между представителями каких-либо психологических направлений никогда нету, потому что на практике работают, конечно, не теории, а люди, не техники, а люди, которые это там, так или иначе видоизменяют, заимствуют или создают что-то свое. Ну, я такой пример приведу. Может быть, он не из психологии, а даже из педагогики. Вот когда я только начинала работать, это был мой первый курс, и надо понимать, что со старшими классами у меня разница была минимальная по возрасту. И когда я в свой первый класс заходила, это была система учебно-производственных комбинатов, то вот на этом пути от завуческой до класса меня сопровождала наш завуч Лидия Александровна, которая мне говорила: «Елена Игоревна, если начнут выносить, если будут буянить, вы меня зовите». И по ее голосу я понимала, что стоит ее будет позвать, она разберется. Я захожу в класс, и там, вы знаете, это был бывший кабинет электротехники, и ужас добавляла к ситуации то, что там были такие вот планшетики и надписи с маленькими такими рычажками. 220 вольт стол учащихся, 220 вольт стол преподавателя. И все, кто там сидели, это были, ну, я скажу, это были мужики. То есть, это был кадетский класс, и я могу сказать, что это не парни, это мужики были вот такой, они были очень рослые, взрослые. И две девчонки ютятся на последней партии, вот они именно ютятся. Ой, мне страшно стало, я говорю: «А еще у вас и девочки есть?» И вот один мне поднял руку и сказал: «Нет, и так всегда будет». Я очень испугалась, и вы знаете, ну какая теория, какая педагогика, это все вылетает из головы. Я взяла тогда, помню, стул, так вот придвинула его между двумя рядами, села вот так вот и сказала, знаете...
Загрустила.
Да, я говорю, я растерялась. И что-то в этот момент произошло, и оно и по сей день продолжает происходить, потому что они сказали: «Вот, да мы вам поможем». Все проходит какое-то время, заглядывает завуч, это где-то полгода же. Все нормально, вас еще не вынесли. Я говорю: «Нет». Я это привожу как пример того, что на практике, конечно, это все видоизменяется, но это не значит, что теории были бесполезны, потому что когда ты слышишь о том, что иногда искренность и честность может быть той реакцией, подлинность, которая может, наоборот, помочь в этой ситуации, это где-то откладывается, безусловно. Мы говорим о направлениях психоанализа, экзистенциальной психологии только применительно к двум книгам. Этим конкретным книгам, этим конкретным авторам. Это не ликбез по психологии в целом. Это помощь читателю в том, чтобы глубже понять то, что здесь написано. А понять, на мой взгляд, это можно в том числе, если вы понимаете, о каких мировоззрениях придерживался автор, как вот он вообще думал. И логотерапия Виктора Франкла – это всего лишь одна веточка огромного дерева экзистенциальной психологии, которая существует. И, например, хотелось бы на таком контексте остановиться в понимании того же Франкла и в целом экзистенциальной психологии, что это не какая-то идеалистическая вера во всемогущество человека, а как раз-таки, как говорил, в принципе, один из основоположников этого направления Сёрен Киркегор, что человеческое существо находится в постоянном противоречии. Противоречие – это ключевое у него. Противоречие между необходимостью абсолютно повседневные задачи решать – кормить детей, платить ипотеку, давайте так уж, и имеющимся в нем стремление человека к чему-то высшему, например, миру смыслов, миру идей. И если говорить на примере, то то, что вот зрители вашего канала слушают там Михаила Васильевича Попова по два часа, это один из примеров того, что несмотря на то, что нужно платить за ипотеку, человек стремится к миру идей. И экзистенциальная психология базируется не на излечении и избавлении человека от трудностей, а как раз на том, чтобы вот в этом реальном мире, вот с этим реальным противоречием, встречаться с реальными трудностями и справляться с ними. И то есть ее слова – это скорее слова про отвагу и мужество встретиться с трудностями, посмотреть им в лицо, а не про излечение, например, да, или там избавление от чего-либо. Вот это важно. Вот эти два автора по-своему прожили этот лагерный опыт со своими теориями. И, например, Бруно Бительхейм несколько изменил свое отношение к психоанализу. Я хочу сказать, в чем, процитировать. «Психоанализ, на котором я пытался строить жизнь, обманул меня в моих ожиданиях в условиях элементарного выживания. Я нуждался в новых основаниях. И одна из проблем оказалась в лагере в том, что люди, которые согласны психоанализу, должны были вести себя стойко, зачастую являли не лучшие образцы поведения в ситуации крайнего стресса. И наоборот, те, кто должны были вести себя низко, являли блестящие примеры мужества и достоинства. К тому же, хотя лагерная жизнь обуславливала в большей степени изменения в худшую сторону, но были перемены и в лучшую у некоторых людей. Таким образом, заключает он, одна и та же среда могла сформировать радикальные изменения в обе стороны. Теперь я видел, как дурная среда порождает в человеке зло, но она же порождает в нем и достойные качества, о которых он, быть может, в себе и не подозревал. То есть вот происходит у человека изменение. Он с чем-то зашел в реальную ситуацию, она начинает, эта теория, не помогать ему. Но это не значит, что она не сильна в чем-то ином. И об этом он говорит. Благодаря психоанализу мне было проще понять деструктивные, асоциальные тенденции в человеке, но не его великие проявления. В конечном счете оказалось неважно, почему человек поступил так или иначе. Важно было то, как он поступил. И со временем в лагере я стал отчетливее понимать, что человек меняется в зависимости от того, как он поступает. Поступающие достойно становились лучше, ведущие себя недостойно опускались еще ниже. И казалось, что ни прошлое, ни характер здесь ни при чем. И разбирать мужество в спектре глубинного анализа будет абсурдно. Образ действий человека в критической ситуации не может быть выведен из внутренних, скрытых и зачастую противоречивых мотиваций. Ни героические, ни малодушные мечтания, оказалось, не могут обеспечить правильного прогноза в отношении того, а что же совершит человек в следующий момент. Он пожертвует собой ради других или в панике предаст многих ради своей смутной надежды на спасение. И вот он еще раз об этом пишет. «Психоанализ помог мне понять разрушительные мотивации личности, но он не смог объяснить мне стойкость других людей». Да, психоанализ – лучший метод для понимания скрытого человека, но менее всего он способен понять, что же делает нас хорошими и великими.
Интересно.
То есть получается, что когда ученый любой специальности находится под влиянием своего учителя, то это естественный процесс, который может развернуться по-разному. Мы можем продолжать нести эти убеждения, можем уточнять их и создавать что-то новое, новое ответвление. А можем в какой-то момент разойтись со своим учителем и сказать, что на самом деле в моей голове зародились новые идеи, но это не обесценивает этого ученичества, потому что что-то ведь подтолкнуло к этому, возможно, думанию, возможному сопротивлению и так далее. Или наоборот, когда люди отстаивают эту позицию. И тем не менее, Бетельхейм после войны он продолжал заниматься психоанализом. Жизнь его закончилась самоубийством. Он не смог перенести трагедии того, что как умерла его жена, и вот он решил так расстаться с жизнью. Ну, а что же говорит Виктор Франкл по поводу своих мнений, убеждений, с которыми он попал в заключение? Я все-таки хочу подчеркнуть, что это был уже другой лагерь, был другой период. То есть, если Бетельхейм с 38 по 39 провел, это одна история. И совершенно другая история – это история Франкла, когда уже было уничтожение евреев. И это 40-й год – совершенно другая история. И он, наоборот, находит подтверждение своих убеждений, к которым он пришел еще до того, как попал в концлагерь. Из заметил вот это, я процитирую. «В концлагерях люди наблюдали, что некоторые вели себя как свиньи, в то время как другие вели себя как святые. Человек заключает в себе обе возможности. Какая из них реализуется, зависит от принимаемых решений, а не от условий». То есть, в принципе, мы видим, что на практике они где-то уже начинают пересекаться между собой, там, что принимая то, что человек все-таки может быть иным. И вот про вот это заключает обе возможности. Любопытные моменты прокомментированы таким психотерапевтом. Дан Ван Кампенхаут есть такой современный специалист. Он свою профессиональную жизнь посвятил очень интересной фокусировке. Он занимается психотерапией с родственниками нацистов и с жертвами нацистов. И даже у них есть совместные сессии. Дело в том, что определенная боль существует у родственников, когда они не могут в своей голове совместить тот образ родственника, который у них был в семье, он любил их, он гулял с ними, он играл. И потом той правдой, которая обнаружилась спустя годы, что он, оказывается, допустим, был профессиональным убийцей. И эти вопросы острые достаточно. В психотерапевтическом пространстве у него вот всю жизнь и решаются людьми. И вот несколько цитат, которые я бы хотела привести как некое такое подтверждение, возможно, того, что сказал Франкл. Но Франкл об этом говорил, находясь в экстремальных условиях. А эти люди все-таки в экстремальных условиях сейчас не находятся. Угу. И это делает, наверное, выводы эти применимыми к тем обстоятельствам реальной жизни, которую мы с вами проживаем сегодня. Вот он пишет. «Нам нужно новое определение нормальности. Такое новое определение должно обязательно основываться на принятии того, что способность к добру и злу существует одновременно». Как вы говорили всегда, помните, что есть еще помимо вот добра, любви, вот все, что вы перечислили в прошлые разы, очень согласуется. И, осмысляя диалоги с нацистами, он спрашивает. «Как-то нужно осмыслить, что отец, которого они нежно любили, был профессиональным убийцей. Как же эти два факта свести в единый когерентный образ? Это вопрос того, чтобы быть и таким одновременно, не или-или, а целым и неделимым человеком и одной личностью». И другой автор, Лоуренс Рис, я уже на него ссылалась, на его такую противоречивую книгу, но тем не менее, как во всем, есть что-то ценное. И вот он цитирует человека, который пережил оккупацию и видел, как немецкий охранник любовно прижимает к груди своего маленького сына. И вот что он по этому поводу пишет. «Это существо нагромоздило в здешнем подземелье целые горы трупов. И оно же любит своего ребенка, жену, и ведь оно любит кого-то еще. Подобное раздвоение личности невероятно». И вот в плане, наверное, практической ценности этих выводов я ее вижу вот в фразе, которую, на мой взгляд, ну пока для меня лучше не скажешь. Когда мы понимаем это про себя, то приходим к выводу, что это может привести нас к пониманию, что и мы можем распознать в себе самом потенциальную способность как причинять вред, так и делать добро. И это возвращает ответственность мне сегодняшнему, здесь, сейчас живущему, не где-то там в 40-х, 30-х, а вот именно вот в настоящий текущий момент. Это то, что проговорил Франкл относительно вот этих вот открытий своих, то есть он в своей теории убедился. Ну и а какие же ресурсы?
Я бы, с вашего позволения, да. Вот про хорошее и плохое, про то, что может так, а может так. Я повторюсь, миллион раз говорю, что все эти лагеря, тюрьмы, замкнутые коллективы, они как скороварка просто. То есть, то, что в жизни у тебя нет повода проявить, нет повода просто. Да, а там условия такие, что ты вынужден эти качества проявлять. Ну, а уж что ты проявишь, это от тебя зависит. В какую сторону. Вот одни святые, а другие наоборот. Это только от человека зависит. А это скороварка.
Да. Очень согласуется. И говоря... Отвечая все-таки на вопрос, а какие же психологические ресурсы для выживания, я хочу здесь отметить, что это не лекция по выживанию, это комментарий конкретных авторов. И Бетельхейм, он говорил так, что первое, что позволяет человеку выжить в этих обстоятельствах, это способность сохранить за собой свободу поведения. Я процитирую. Цитирую я намеренно, потому что мне кажется, что это, скажем так, культура отношения к источнику. И мне бы хотелось, чтобы она и у студентов сегодня продолжала развиваться. Но и это огромное уважение, что очень многие сегодня блогеры выкладывают списки литературы, на которые прям достранично все делают. Это очень приятно. Изучение лагерной жизни позволяет предположить, что выживание человека зависит от его способности сохранить за собой некоторую область свободного поведения, удержать контроль над какими-то возможными важными аспектами своей жизни, несмотря на условия, которые кажутся непреодолимыми. Чтобы остаться человеком, не стать тенью СС, необходимо было выявить достаточно важные для вас жизненные ситуации, которыми вы еще можете управлять. Этому меня научил немецкий политзаключенный рабочий коммунист, который сидел в Дахау уже 4 года. Ну, например, как то, что если он говорил, если ты можешь ешь. Если можешь чистить зубы, чисти зубы. То есть, делай то, что ты еще можешь делать, то есть, сохраняй эту свободу поведения, хотя это очень трудно сделать. В этих условиях. Следующее, что он говорит, ну, я думаю, оно согласуется с предыдущим, трудно их как-то очень сильно разделить, делать что-то конструктивное по собственной воле. Цитирую. «Для выживания необходимо, невзирая ни на что, овладеть некоторой свободой действий, свободой мысли, пусть даже незначительной. Даже незначительная символическая возможность действовать или не действовать по своей воле, причем к духу и к телу это относится в одинаковой мере, позволяла выжить мне и таким, как я. Моя попытка осмыслить психологическую подоплеку происходящего была спонтанной защитой личности от воздействия экстремальной ситуации». Эта защита была выношена лично мной, она не была связана с приказом СС или советом другого узника. И я чувствовал, что то, что я делаю что-то конструктивное, и делаю это независимо ни от кого. Ну, вот для него, понятно, как для психоаналитика, все равно категория защиты здесь ведущая категория, и защиты, безусловно, существуют, куда без них. Но для него было важно, что даже вот он выработал свою защиту, такую интеллектуальную, исследовать, что происходит, чтобы потом, например, другим рассказать о том, что происходило. И поскольку это было сделано не по приказу, а по его личному выбору, убеждению, это именно внутреннее человека держало в том, чтобы сохранять это мужество жизнь. Но вот любопытный еще момент, и он абсолютно, мне кажется, реальным, что еще есть один ресурс. Это с помощью такой защиты, как идентификация, идентифицироваться с СС как стать способом выживания в какой мере? В той мере, в которой ты принимаешь эти ценности и становишься, ну, например, лагерной элитой, которая им, наоборот, помогает эсэсовцам. И ведь идентификация чем интересна? Вот, например, когда ребенок боится некий страшный предмет, например, огромную игрушку льва или там змеи, то у него есть возможность перестать ее бояться тем, чтобы стать им, например, в игре, стать львом, поиграть. Вот. Угу. И именно в детской психологии, например, это часто работающий механизм. Таким образом, люди этого страха, опасности избегают. Но как же это было в лагере? Психические изменения, которые происходили со всеми стариками, те, кто уже в лагере долгое время, формировали личности, способные и желающие принять внушаемые СС-ценности и поведение как свои собственные. Причем немецкий национализм и нацистская расовая идеология принимались легче всего. Удивительно, как далеко продвигались по этому пути даже высокообразованные политзаключенные. В 1938 году в лагере я опросил более 100 стариков-политзаключенных. Многие из них не были уверены, что следует освещать лагерную тему в иностранных газетах. На вопрос мой, приняли бы они участие в войне других государств против нацизма, только двое четко заявили, что каждый, сумевший выбраться из Германии, должен бороться с нацизмом, не щадя своих сил. Почти все заключенные, исключая евреев, верили в превосходство германской расы. Почти все они гордились так называемыми достижениями национал-социалистического государства, особенно его политикой аннексии чужих территорий. Вот такой вот он приводит пример. Мы не знаем, да, как это там прям на самом деле было и по каким причинам люди так отвечали. Но, тем не менее...
Возможно, говорили правду.
Да, возможно, они говорили действительно правду, но, тем не менее, факт остается фактом, что известно, что в структуре иерархии лагерной была лагерная элита, как говорится, из своей же. Да? Угу. Вот. И подытожим. Таким образом, по Бетельхейму вот эти ресурсы, еще раз озвучим, вот, в принципе, это первое, это оставлять за собой свободу мысли, свободу поведения там, где ты можешь, контролировать что-то, что ты можешь, и второе, или слиться с врагом. Да? Помните, в прошлый раз я говорила о том, что по Франклу существует несколько ценностей в жизни человека, и одна из них – это обращение к миру внутренних переживаний, вообще переживания, например, переживания любви, к примеру. Это ценность для человека. И он отметил, что вот в определенном этапе адаптации к лагерной жизни, они все авторы, кто переживали концлагерь, они писали об определенных этапах. Я на них не фиксируюсь, потому что об этом уже очень много написано уже. Угу. И один из этих этапов – это была апатия. То есть, это такая эмоциональная, полная нейтральность. То есть, когда человек отгораживается эмоционально от происходящего, там, чтобы не сильно самому же себе навредить. И вот эта вот защитная бесчувственность преобладала на определенном этапе у заключенных. Но он, тем не менее, пишет, что несмотря на это, были люди, которые сохраняли способность обращаться к своему внутреннему миру и к своим переживаниям. И это действовало для них как то, что придает мужество выживать дальше. Например, любовь. И Фрэнкл пишет о своем опыте в лагере. «Человек, у которого уже ничего нет на этом свете, может духовно, пусть на мгновение, обладать самым дорогим для себя образом того, кого любит. В самые тяжелые из всех мыслимых тяжелых ситуаций, когда уже невозможно выразить себя ни в каком действии, когда единственным остается страдание, в такой ситуации человек может осуществить себя через воссоздание и созерцание образа того, кого он любит». Ну, вот Франклу приходил образ его жены, которая погибла. У него вся семья практически погибла. Но, тем не менее, он понял, что вот это у человека не отнять. И вы знаете, буквально вот недавно я прочитала пример. Я прошу прощения, Дмитрий, что я не помню, может быть, для многих очень известных фамилий и имен, но речь в примере шла, в этой ситуации шла хоккеисте, как я поняла, спортсмене, которому перерезала коньком вены на шее, и это была совершенно критическая ситуация. И после этого он выжил благодаря действиям другого человека, врача, который попался там. Но мне важен был какой фокус. Вот это ведь осознает человек, что это вот может быть последние секунды. Но тем не менее он просит передать что своей матери, что он ее любит. Это очень для меня вот согласуется как вот пример не из концлагерной совершенно жизни, а вот из нашей сегодняшней жизни. И я думаю, что те люди, которые особенно работают в хосписах, им очень много есть, что по этому поводу сказать или там привести каких-то примеров.
Ну, в наших тюрьмах и лагерях у них строго мама святая. Жена – это, так сказать, существо другого плана, а поклонение маме – это всеобщее. Вот светлый образ перед глазами. А кто не был в тюрьме, тот любить не умеет. Вот. Тот и цену не знает настоящей любви.
А вот второе переживание, к которому обращается человек в критической ситуации и в концлагере, он тоже об этом говорил, что люди обращаются, это способность воспринимать красоту природы и искусства. И вы знаете, это может казаться кому-то вот из слушателей очень странным, что вот тут в концлагере такие ужасы, а вот тут природа и искусство, о чем, да? Но тем не менее, я процитирую Франкла. «Те, кто сохранил способность к внутренней жизни, не утрачивал способности хоть изредка, хоть тогда, когда предоставлялась малейшая возможность интенсивнейшим образом воспринимать красоту природы или искусства. И интенсивность этого переживания, пусть на какие-то мгновения, помогала отключиться от ужасов действительности и забывать о них. Например, при переезде из Аушвица в баварский лагерь мы смотрели сквозь зарешеченные окна на вершины Зальцбургских гор, освещенные заходящим солнцем. Если бы кто-нибудь увидел в этот момент наши восхищенные лица, он никогда бы не поверил, что это люди, жизнь которых практически кончена. И вопреки этому, или именно поэтому, мы были пленены красотой природы, красотой, от которой годами были отторгнуты. А однажды вечером, когда мы, смертельно усталые, с суповыми мисками в руках уже расположились было на земляном полу, вдруг вбегает наш товарищ и буквально требует, чтобы мы, невзирая на всю усталость и весь холод, вышли на минутку, потому что нельзя пропустить такой красивый закат». И вот к этому моменту я хочу привести такой пример. В практике подготовки психологов, психотерапевтов есть такое явление, как декадник. Декадник, ну, это на самом деле не 10 дней, а 7 примерно недели, может быть, когда в одном месте собираются психотерапевты зачастую не только со всей страны, но и из разных стран, и открывают свои мастер-классы. То есть, кстати, вот кто хочет познакомиться с тем, что такое психотерапия на практике, вы можете прийти на декадник и посмотреть, как это происходит. И там много разных совершенно людей. И, в частности, был случай, когда в одном из мастер-классов принимали участие психологи из одного из хосписов. И они рассказывали о своей практике помощи людям. И, в частности, меня тогда очень поразило именно согласованностью с тем, что вот сейчас я процитировала. Вот что. Фокусировкой вот такой для умирающих людей оказывается важным то, что они могут наслаждаться природой, и для них это как психотерапевтическая помощь идет, и тем, что они будут похоронены на родной земле. Вот тогда, по крайней мере, специалисты об этом говорили, и получается, что вроде бы, казалось бы, такие вещи простые и банальные для кого-то, да, могут показаться, но именно они продолжают делать человека человеком даже в самых критических обстоятельствах. Следующее, что за переживание помогает человеку в критических обстоятельствах, как ресурс такой для выживания, это одиночество. И вот здесь очень важная ремарка. Дело в том, что В экзистенциальной психологии принято разделять уединение и одиночество. Уединение – это благо. Вот мы устали, пришли домой.
Угу.
Мне вот иногда хочется аж свет выключить, чтобы вообще не было лишних каких-то стимулов. А тут еще все прибегут и скажут: вынеси мусор, купи дом, вот это все. И, конечно, уединение – это большое благо. А одиночество – это определенная мука. Дело в том, что одиночество – это то чувство, которое возникает тогда, когда человек осознает очень хорошо, что то, как он переживает этот мир, то, как он его понимает, то, что он по поводу него чувствует, не так никто больше не переживает. И никто больше не чувствует. Кстати, в подростковом возрасте очень часто это первый раз приходит в голову. И отсюда большая боль у человека. Он стремится часто к тому, чтобы это понимание, достичь этого понимания. Но так все устроено, что вот эти вот глубокие встречи с другим человеком, когда есть вот это чувство взаимопонимания, они ведь не вечные. Наступает момент, когда это все заканчивается, и снова ты, как говорится, один в этом море так переживаешь, как переживаешь, и никто понять не может. И, соответственно, человек, поскольку это дискомфортная ситуация, он пытается от этого сбежать всяческими усилиями и так далее. Но если посмотреть этому, как говорит экзистенциальная психология, в лицо и научиться с этим быть, тогда человек обретает силу, он возвышается над самим собой, потому что тогда он способен принимать мир таким, какой он есть, а не искать, что вот кто-то тебя будет все время вечно понимать обязательно, и потом этот не понимает, мы бежим к другому, вдруг он меня тогда поймет и так далее. И Франкл говорил, что через уединение, вот эта возможность побыть с самим собой вместе, можно как раз переживать это одиночество. И некоторым людям это оказывалось доступно. Например, он пишет, что хотя лагерная действительность отбрасывала заключенного назад к примитивности не только внешней, но и внутренней жизни, все же пусть изредка, пусть у немногих, но развивалось стремление уйти в себя и создать какой-то свой внутренний мир. Чувствительные люди, с юных лет привыкшие к преобладанию духовных интересов, переносили лагерную ситуацию, конечно, крайне болезненно, но в духовном смысле она действовала на них менее деструктивно, даже при их мягком характере. Потому что им-то и было более доступно возвращение из этой ужасной реальности в мир свободы и внутреннего богатства. И он сам пишет, что для него это были самые ценные минуты, когда удавалось побыть наедине с собой, потому что в тех условиях это правда, большая была редкость. То есть, опять-таки, говорим о том, что какие-то вещи вроде простые, но очень трудные, оказываются важными для того, чтобы человек внутренне в трудных обстоятельствах смог выстоять. И это актуально, пожалуй, не только для концлагеря, но и для сегодняшнего дня, и, по-моему, в принципе, в любом времени это будет актуально. Следующее, что он предлагает, это обнаружение смысла в том, что происходит. Я еще раз подчеркиваю, что здесь речь не идет о смысле жизни в целом или о каком-то божественном смысле, а речь идет о ситуативном смысле той конкретной ситуации, в которую конкретный человек здесь и сейчас попал, в условиях всей реальности, которая его окружает. Вот. И здесь стоит отметить, что, допустим, как раз именно экзистенциальная психология, ну, то есть если Франкл, там, вот он на смысле концентрируется, то другие, там, допустим, экзистенциальные психологи, они концентрируются на смерти и говорят о том, что, собственно, ее всегда нужно иметь в виду и открыто посмотреть. Посмотрев этому, в глаза вы можете выстраивать жизнь свою. Как говорит Дмитрий Леонтьев, наш психолог, очень известный, он говорит хорошую фразу: ведь главный вопрос не в том, есть ли жизнь после смерти, а есть ли она до смерти. Вот, да,
тонко.
Тонко, очень замечено. И это как раз про то, что существуют некоторые данности, которые мы избежать никак не сможем. Это просто вот есть и все. И нечего тут придумывать и наворачивать. И, соответственно, в данной конкретной ситуации, в которой человек оказался в лагере, он предлагает найти смысл. Вот что он об этом говорит. «Мужество жить или, соответственно, усталость от жизни оказывались всякий раз зависящими единственно лишь от того, имел ли человек веру в смысл жизни и его жизни. Девизом всей психотерапевтической работы в концлагере могли бы служить слова Ницше: у кого есть зачем жить, может вынести почти любое как. Зачем – это содержание жизни, а как – это были те условия жизни, которые делали жизнь в лагере столь тяжелой, что ее можно было выдержать, лишь принимая внимание это зачем». И следующий момент, который он предлагает, то есть помимо того, что ты находишь смысл вот этой конкретной ситуации, не какой-то вообще вот этой конкретной, он еще предлагает вспомнить об ответственности перед другими и перед своим делом. Это тоже может быть ресурсом. Ответственность перед человеком или перед тем, что ты созидаешь в качестве своем профессиональном, например. И опять же процитирую. Речь идет о двух мужчинах, которые в своих разговорах выражали намерение покончить с собой. Оба объясняли это намерение одинаково и вполне типично. «Мне больше нечего ждать от жизни». И все-таки мне удалось доказать каждому из них, что эта жизнь чего-то ждет от него, что-то важное ждет его в будущем. И действительно, оказалось, что одного ждал на чужбине его обожаемый ребенок, другого не ждал никто персонально, но его ждало дело. Он был ученым и готовил и издавал серию книг, она осталась неоконченной. Сделать эту работу вместо него так, как может ее сделать он, не мог бы никто. И в ней он был, собственно говоря, так же незаменим, как отец незаменим для своего ребенка. Неповторим он сам и неповторимо то, что именно он может и должен сделать в своем труде, в творчестве или в любви. Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственности за свою жизнь и за то, чтобы прожить ее до конца и высветить во всей полноте. Человек, осознавший свою ответственность перед другим или перед делом, именно на него возложенным, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем существует, и поэтому найдет в себе силы вытерпеть почти любое как. Я хочу здесь привести пример. Напомню, что мы сделали выставку по результатам наших поездок в мемориалы концлагерей. И говорил еще в первом ролике о том, что, ну, например, чтобы добыть информацию, мы прикладывали аудиогид к телефону, записывали. И вот там был любопытный момент, когда один из узников, который пережил это, уже глубоко пожилой человек, делится вот этим вот моментом, когда ему хотелось броситься на проволоку. Но он сказал, в этот момент другой заключенный постарше рядом с ним оказался, он ему сказал, ну послушай, тебя же где-то ждет девушка. Вот представь себе, вот ты сейчас помрешь, а она останется, как же так? Ее не встретить. Но он был юн, и для него это имело значение. И позволило прожить дальше. Это был не Франкл, наверное, тот человек, но тем не менее, то, что он сказал, ведь мы все, в принципе, говорим одни и те же слова. Слова-то одни на всех. Но кто-то говорит их так, и нас это не трогает, и мы как-то на это никак не реагируем. А кто-то сказал, и вроде бы откликнулось. И, видимо, ему попался такой человек, который нашел вот эти вот нужные слова. Хотя он не был, может быть, психологом или там не был Виктором Франклом.
Оно же и в обычной жизни регулярно встречается. Вот, например, бомжи. Угу. Вот бомж, с моей точки зрения. Вот он опустился в силу каких-то жизненных обстоятельств. И они на меня все время производили впечатление, как поломанные люди. Вот что-то у него сломалось такое. Ты можешь его забрать с теплотрассы, накормить, помыть, побрить, дать работу, здоровье подправить. Через некоторое время он опять окажется там же. Вот что-то в нем поломано, и он не видит, ради чего жить. Угу. То есть среди них не так много жаждущих покончить с собой, это другой, так сказать, аспект. Но это тоже, наверное, но только доведенное уже до предела, когда я не вижу никакого смысла жить. А эти нет, вот я ничего делать просто не буду. Вот так и тихо кончусь где-нибудь на теплотрассе. То же самое абсолютно. То есть человек никакого смысла в сопротивлении, продвижении просто не видит. Угу. Там, ну, у них же разные обстоятельства. Кто-то там алкаш, кто-то наркоман, а кто-то из-за козней родных, например, там лишился жилья и оказался в подвале в каком-нибудь. А в принципе все одинаковое, да, вот не хочу и все, и не буду ничего делать вообще. Как их сподвигнуть, кто тебя там где ждет, это же не тюрьма. Тут ты можешь идти.
Да,
и это, кстати, еще вдогонку. Там сразу граждане в комментах начинают орать, что при коммунизме у нас бомжей не было. Всем на всякий случай напомню, что бомж ИЗ – это лицо без определенного места жительства и занятий. Это советская аббревиатура. Они в Советском Союзе были, когда государство обо всех заботилось, ну, в меру сил и возможностей нашего государства. Но даже там такие люди были. Они везде есть. Вот поломалось что-то внутри, и вот он вот такой.
Ну, везде есть люди, есть разные люди. И они действуют в разных мотивациях, и поэтому... Мне кажется, это, кстати, тоже один из, наверное, очень простых моментов, что где бы ни были люди, везде будут конфликты, везде будут преступления, безусловно, везде будут мужественные, отважные поступки, будет все. все, что возможно только охватить понятием человек, все проявления. И возвращаясь к Франклу, то есть мы говорим сейчас о том, какие ресурсы психологические он обозначал как важные для того, чтобы человек мог сопротивляться, возможно, каким-то трудным жизненным обстоятельствам, и эти ресурсы он открыл в концлагере, то четвертым является перспектива будущего, цель впереди при жизни в неопределенности. Вот это очень важно, потому что, в принципе-то, ну, неопределенность, она пронизывает нашу жизнь. Единственная, по-моему, 100% определенность в том, что мы все умрем. А остальное – это возможности и варианты. И концлагерь от тюрьмы, как он это отметил тонко достаточно, отличается тем, что там есть неопределенность конца. То есть, если при обычном заключении я, в принципе, представляю срок, я знаю, да, сколько дали. Ну, я так очень дилетантски понимаю, что если я сбегу, то меня поймают, еще сверху добавят, и это увеличит. Но есть хотя бы какая-то временная граница.
Угу.
То здесь в заключении ничего не понятно. Когда это кончится, и кончится ли это. И поэтому мы в прошлый раз уже с вами этого касались, поэтому я здесь кратко скажу, что Франкл пишет, что насколько завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои 10 лет, который всегда можно сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения, счастливчик. А у нас этого срока не было. Мы не знали, когда придет конец. И это было одним из наиболее тягостных психологических обстоятельств жизни в лагере. Бессрочность приводило к переживанию утраты будущего. Тот, кто не может привязаться к какому-либо конечному пункту, к какому-либо моменту времени в будущем, подвержен опасности внутреннего падения. И вот он дальше описывает, что были люди, которые настолько не видели вот никаких перспектив для себя, что они оставались лежать в своих экскрементах, в моче, он говорил, и не выходить даже на работы, а это было чревато, потому что могло последовать очень серьезное наказание, и не только для него, но и для окружающих. Это вот настолько было все опасно, но даже это его уже не беспокоило. И человек, он говорил, что он умирал как в непосредственном витальном отношении, так и, конечно, психологическим.
Тут важно бы заметить, а то большинство у нас вообще не понимает, что такое концентрационный лагерь. Угу. Это лагерь, в который тебя, говоря понятным языком, закрыли по беспределу за то, что ты чему-то там не соответствуешь. Это не по приговору суда, да. Это вообще просто. Вот тебя схватили, туда поместили, и что с тобой будет, никто не знает. Потому что когда пытаются сравнивать там под крики, а вот советские концлагеря, это не концлагеря. Люди в советских лагерях – это осужденные, о чем там речь, которым совершено преступление, судом отвешен срок, и ты четко знаешь, что ты вот столько просидишь. О чем там, собственно, речь? А вот в концлагере нет, никто ничего не знает. И вот как сюда попал, как тебя, я не знаю, там песчинку ураганом занесло, так и что дальше будет, непонятно. Да, это тяжело.
Да, и последнее, пятое, что можно по Франклу именно обозначить как ресурс внутренний психологический. Это обнаружение смысла не только в жизни, но и в смерти, и в страдании. И вот вы знаете, часто, когда говорят об экзистенциальной психологии, ну, это что-то про страдания. Ну, про страдания в том числе, но только важно правильно понимать, что значит про страдания. То есть, речь идет о том, у Франкла, он на это особенно обращал на это внимание, он говорил, что в ситуации, когда уже ничего изменить нельзя, а это не только концлагерь, допустим, да, изменить нельзя, так, ну, как будто для них это было. Это и повседневная ситуация, например, человек узнает о неизлечимом заболевании. Или, ну, смерть вообще как таковая, близких и так далее. Есть ситуации, которые поменять невозможно.
Больше скажу, говорят, у многих бывает какой-то кризис среднего возраста.
Да.
А вот все вот так вот устоялось, и ничего ты уже не сделаешь. И зачем жить, непонятно.
А вот, знаете,
у меня такого не было.
Вот насчет кризиса среднего возраста, маленькую ремарочку так сделаю в сторону. Я заметила, что да, то есть то, что он, конечно, существует, это факт, потому что любопытно почитать наших поэтов и писателей. Вот, ну, возьмите, там, начните там, с 16 века, возьмите труд. И сравните то, что писал поэт
в том возрасте, который принято называть кризисным. На самом деле это не значит, что вот вам там 40 стукнуло, и вы с утра уже, все, смысл потерян. Да. Нет, это, конечно, очень во времени, очень расплывчато индивидуально. Есть, допустим, кризис 3 лет, но не значит, что вот мне там 10 июня исполнилось когда-то 3 года, и все, я в 3 года сказала, все. Теперь я все сама, и тут же с утра 10 июня начала делать. Конечно, это не так на практике. Вот. Но тем не менее, если вы посмотрите содержание самих стихотворений, вот того же Пушкина, вот того же очень интересно, то и проберетесь вот так вот через эпохи к сегодняшнему, поэтому вы увидите, что вдруг появляется... Одни и те же вопросы. Спектр вопросов становится для человека совсем иным, нежели, там, допустим, еще год назад, к примеру. И больше скажу, подобные же моменты прослеживаю в искусстве. Вот. Мне это любопытно, потому что я делала такой анализ, поэтому я так вот немножечко отвлеклась, чтобы поделиться этим.
Это главная проблема, на мой взгляд, отцов и детей. Ты все это давно уже пережил, и тебе это неинтересно. А поколение за поколением проходят через одно и то же. И для них они все они оригинальные снежинки. И с ними это впервые случилось. И только с ним такое происходит. И у него все необычное там туда-сюда. Ну, а про кризис среднего возраста есть хорошая японская поговорка. Сколько креветка не прыгай, а из воды не выпрыгнет. Вот ты можешь там скакать как угодно, но если к тебе приходит осознание, что вот он предел, и выше ты не поднимешься никогда, это огорчительно.
Мне очень близко, тоже сошлюсь на Дмитрия Леонтьева, он как-то, боюсь прям переврать, но очень близко к контексту. Он сказал, что вот смысл вот этого кризиса подросткового в том, чтобы понять, что я еще что-то могу. А среднего возраста уже что-то не могу. То есть, где-то есть ограничения. Кстати, экзистенциальная психология об этом же. Если не признать свои ограничения в какой-то момент, то это значит обманывать самого себя в первую очередь. Это и есть столкнуться с реальностью и проживать эту реальность. Да, сейчас я что-то не могу. И это естественно.
Вот ну, я естественно. Бы сказал, просто детство кончилось.
А вот...
А теперь понятно, что ты можешь, что не можешь. Так иди туда, где ты можешь. Ну, хотя бы.
Да, любопытно, кстати, что когда столкновение такое происходит, вот в подростковом возрасте человек, я очень уважаю этот возраст, потому что действительно задумывается, а зачем? Очень часто этот вопрос возникает, а зачем? А зачем вот это? Зачем вот это? Зачем вот это? И это большой бывает вызов в той ситуации, когда а у родителя в этот момент свой кризис. И он тоже думает, зачем. И это ну, достаточно болезненные истории, которые, конечно, действительно могут помогать решать психотерапевту, но не только они, потому что есть еще литература, есть еще искусство.
Это... Наркотики.
Водка. Ну да, это вот для баланса реальности, это, конечно, факт, но какие-то полезны для нас, да, а какие-то разрушительны. Что я выбираю искать, через разрушение или через, наоборот, развитие?
Это важно, это всегда осознанный выбор.
Конечно, это осознанный выбор, совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим о Франкле и о значении смерти и смысле страданий, то как раз здесь очень уместно вспомнить о том, что экзистенциальная психология – это не про гуманистическую самонадеянную позицию «я все могу человеку, вот он такой вот всемогущий, останется только вот эти лайфхаки все собрать, 10 шагов сюда, 5 туда, к успеху, к тому, к всему, и вроде как бы все справимся, правда?» Вот. Но реальность такова, что есть неизбежность, и ничего ты с этим не поделаешь. И мужество и отвага человека прожить порой последние дни – это то, что, говорит Франкл, последняя свобода отнестись к тем обстоятельствам, которые ты изменить не можешь. Вот я буквально недавно читала одну из статей Альфреда Лэнгли, это один из учеников как раз Франкла, и у него свое направление экзистенциальное. Психологию, ныне здравствующий. И вот у него в статье был пример приведен такой, что одного психиатра позвали к умирающему китайцу. И когда он зашел в палату, то увидел, что там собралась вся семья, все значит, в тяжелом молчании сидят, и вот умирающий в центре там на стуле. И все посмотрели на него как на человека, который, возможно, избавит отца от той депрессии, в которую он оказался погружен в связи с событием, что его жизнь все заканчивается. И вот он говорит, у меня был в тот момент, ну, по сути, выбор, то есть можно же провести и нужно обследование, назначить препараты, потому что психиатр, в отличие от психолога, имеет на это право по своему образованию. Вот. А с другой стороны, психиатры имеют ведь и психотерапевтическую подготовку и могут помогать не таблеткословом. И он говорит, я вспомнил случай Виктора Франкла и сказал примерно следующее. Учитывая, это важно, значимость семьи в китайской народной традиции, там это не подчеркивают, и он сказал ему, вы скоро умрете, и все, кто находится в этой комнате, тоже когда-нибудь умрут. И мы здесь все собрались для того, чтобы посмотреть, как вы это сделаете и чему-то научиться у вас. Он говорит, после этого было...
Толковый.
Тотальное молчание. Он говорит, я там мучился, думал, все равно завтра приду, проведу обследование, таблетки назначу. Приходит на следующий день и понимает, что этого уже делать не надо, потому что...
Дед ожил.
Да. Дед сказал, начал жить так, как он до этого жил, а именно, то есть, видимо, там, я не разбираюсь в китайских ценностях, честно, может быть, там кто-то из комментаторов знает гораздо лучше этот вопрос и осветит. Но он сказал, что вот это главенство отца он начал продолжать проявлять. Он начал раздавать им указания, допустим, что нужно делать там дочери то-то. То есть, в принципе, то, что он до этого и делал, прожил еще 2 недели, вот так.
Я бы сказал, дедушка проявил малодушие и начал себя жалеть, что недопустимо в глазах общественности, когда на тебя смотрят дети и близкие, это недопустимо. Доктор совершенно правильно сказал, чему ты их научить-то можешь. А все обучение всегда. Самое главное обучение – это личный пример. Вот как ты себя ведешь, так и окружающие на тебя смотрят. Это точно так же, как у русских любой начальник. Если начальник раньше всех приходит на работу и уходит позже всех, если работу он тащит как вол, делает больше всех и лучше всех, тогда русский человек считает, что вот этот с него может требовать, и я его буду слушать, ну, чисто из-за авторитета, не потому что он начальник, ну, в смысле, стоящий выше, назначенный, а потому что он работает больше и лучше меня, тогда да. Из этого получаются товарищи Сталины и прочие. Только вот так. По-другому у нас никаких начальников назначенных не ценят и не любят. Ну так претендуешь, соответствуй, как говорится. Я бы еще важный момент заметил, что когда про любование закатами и прочее, это вот типичный самурай. У самурая, путь самурая – это смерть. То есть непрерывные думы о смерти, что ты, ну, они там воевали много, и, в общем-то, каждому было понятно, что у тебя там в любую секунду жизнь закончится. Радоваться надо не чему-то там мега-изысканному, там невероятному. Вот сакура распустилась, совершенно красота, восход, закат. Если этого не понимаешь, вообще жить тяжело, я так скажу. А самураи молодцы. Не дай бог в такое попасть, конечно, но лучше это понять вот без этого и радоваться самым примитивным, казалось бы, вещам.
Да.
Самое примитивное в жизни, оно самое действенное и самое сложное.
Самое сложное – это ключевое, вы знаете?
Например, зарядку делать. Да. Невыносимо.
Да, это ведь часто не хватает самодисциплины, самоорганизованности иногда. То есть, сказать себе, вот я это буду делать ежедневно. Как говорит психотерапевт, у которого я прожила 3 недели 7, он говорил, самое тяжелое в йоге – это положить коврик.
Вот. Да. А есть еще один специфический аспект. Недавно тут это... Меня военный папа с детства такому учил. Недавно тут, ну как, в исторической перспективе, лет 5, книжка какого-то американского адмирала. Это называется «Заправь койку» или как-то так, что проснувшись поутру, заправь кровать. В армии это крайне специфическое деяние. Там под матрас надо завернуть простынь, чтобы матрас у тебя прогнулся лодочкой. После этого заправить также одеяло специфическим способом. Потом взять табуретку вверх ногами, все это разгладить. Она от того, что лодочка, она будет распрямленная и напряженная. После этого табуреткой по краю отстучать кантик, чтобы кровать стала квадратной, ну, как квадратные сугробы, они для военного человека тоже очень приятны, чтобы у тебя не шаляй-валяй куча снега, а аккуратно все было. Вот. Заправленная кровать, с виду дурость, И все все время считают, что это дурость. Это никакая не дурость, потому что, проснувшись с утра, ты уже сделал дело, во-первых. Во-вторых, ты его довел до логического завершения, оно сделано, кровать твоя правильно заправлена, и у тебя уже душевный настрой на весь день. Объяснять людям, что вот у тебя в жизни должен быть непрерывно, должен быть ритуал, который со всей вот проснулся, кровать заправил, побежал руками, ногами помахал, умылся, принял душ, почистил зубы и, исполненный бодрости и сил, помчался на работу, где тоже все в соответствии с ритуалом, между прочим. Вот это дает серьезнейшие жизненные силы. А вот эти вот бестолковые метания, не знаю, сегодня до 12 посплю, завтра до часу, ну так так в твоей жизни ничего не происходит. Я вам даже разовью, я уже это, народ там 10 раз уже все слышали. Первый раз, когда я приехал в Париж, я понять никак не мог. Ну, я как советский человек к Парижу крайне положительно отношусь, хожу и понять не могу. Вот, вот все не наше. Абсолютно все. Это чужой город, это Западная Европа, ничего. А что-то там такое родное, что понять не могу. А потом до меня дошло, он же как военный городок. Там все ровное, по линейке, почищено, покрашено, вылизано. Вот у нас так бывает только в военных городках.
Да, я в таком выросла.
И продолжая вам тему заправки коек, вот с утра ты койку заправил, после этого дневальные берут и натягивают из одного конца казармы в другой нитку, и все спинки кровати равняют по этой нитке. Выровняли спинки, после этого все одеяла с тремя полосами кладут на крайнюю, ближе к подушке, полосу, и все полосы, там матрас туда-сюда, все это подвинули, выровняли по нитке. После этого подушки, после этого тумбочки, и дальше следующий ряд коек. Все все время равняется вот так. Из этого получается, приготовьтесь, Европа, где все чисто, аккуратно, порядок, туда вот все приезжают, ой, как красиво, боже мой, а ты вот не задумывался, а вот зачем у немца так чисто и красиво, почему он вместо того, идешь по улице, как же так получается, что вся трава вот там, только что не с линейкой пострижена, аккуратные низкие заборчики, дома покрашены, побелены, все как следует. Между прочим, лежать и читать Федора Михайловича Достоевского, я вас уверяю, это гораздо интереснее, чем работать, лежать и листать. Никаких парней из Средней Азии, которые стригут траву у нас, там нет. Там все все делают сами. Что заставляет немца бежать и косить траву? Я вас уверяю, что что-то заставляет. Он не самостоятельно. Есть люди, которые самостоятельно, но основная масса вынуждена так делать. А после того, как вынуждена делать, они осознают, что жить можно только вот так, что орднунг, он же порядок, это самое главное, что
делаешь,
есть.
Таким становишься.
Да, и я вам страшное скажу в конце, что они этих самых нами ненавидимых унтерменшей определяли как нацию, неспособную к самоорганизации и порядку. Тут другое. Мы живем не так. У нас цивилизация вообще не так организована. И с нашим бардаком вы еще горько пожалеете, что к нам пришли. Но, тем не менее, вот всем же нравится, как в Европе. А ну вот так. Кровать, нитка, одеяло. И по-другому никак не бывает. Ритуал ежедневный и порядок непрерывный. Вот как только он у тебя в башке поселится, этот самый порядок, вот тогда ты начнешь жить по-другому. А вот эти вот мечтания, они ни к чему не приведут. Нет. Извините, перебил.
Да ничего. Из любого опыта, да, мы сами выбираем, что взять. И я, например, сторонник той мысли, что свое детство мы всю жизнь выстраиваем, в зависимости от того, что мы. Как мы относимся к этому опыту? Я приведу пример. В 90-е годы, ну, нелегко жили, но мы переехали из городка военного, в котором было определенное изобилие, в Свердловск, когда в универсаме Мария у нас стояли баночки, по-моему, это водоросли, вот эти вот чин по чину, такие баночки стояли, суровый минимализм изобилия. И тогда я помню, что мы ходили, собирали крапиву, варили суп из крапивы, очень, кстати, вкусный.
Вкусный.
Вкуснейший. И родители никогда не жаловались. И я так из этого спустя годы, я вспомнила этот опыт, был момент, когда было трудно, я поняла, а ведь можно еще что-то сделать и не жаловаться. Ну, крапиву собрать, в конце концов, с голоду там не умрешь.
И никто не умирал вокруг.
Никто, да. Совершенно верно. Ну, то есть, скажем так, опыт, может быть, был сходный, может быть, были какие-то сходные у людей ситуации, но то, что они из этого вынесли для себя, это же каждый сам делает этот труд, эти выводы. Поэтому я сторонник того, что это близко к экзистенциальной психологии, что мы еще сами выбираем, что делать с тем опытом, который в нашей жизни уже состоялся.
Как правило, надо ныть. Вот ныть надо, страдать, как все плохо, никто не спорит, плохо. А что можно делать-то внутри этого плохо? Ну что, можно же что-то делать, нет? Крапиву, например, искать.
Да,
ну,
а бывает, да, правда, да. Бывает так плохо, что ничего не изменить, вот когда там смертельно. Ну, тогда вот ты можешь к этому как-то относиться, и вот мы как раз...
Можно послушать других. Да. Нам масса граждан расскажет, что 90-е годы – это лучшие годы в жизни страны. Я не знаю, мы там не успевали друг друга хоронить и жрать нечего, а у них это лучшие годы, у них свобода была, они там на радиостанциях что-то печатали, это вещали, какие-то газетенки тискали. Или и до сих пор страдают, как тогда было хорошо, и как плохо теперь, когда морская капуста в любом магазине занимает не то, что полки, а может, если банку найдешь, я и то удивлюсь. А зато всего остального навалом. Но им плохо теперь, а хорошо было тогда. Можно извлечь какой-то опыт? Я не знаю. Меня с детства учили, что ты нигде не пропадешь. Все вокруг тебя, приложи башку, две руки есть, ноги есть, нигде ты не пропадешь. Ты, ну, наверное, сравнение неправильное, но ты как крыса, тебя палкой не убьешь вообще. Из всего ты вывернешься, везде ты все найдешь. Это плохо, что ли? Я вот понять не могу, это плохо. Наоборот, тебя готовили к реальной жизни. А когда все вокруг есть, у вас какие-то свободы нет. Как уголовников, знаете, привозят, когда зон. Жалобы на здоровье есть, на здоровье нет. Свободы лишили. Это адская шутка, это страшно смешно. Ну вот, а у вас на что
жалобы?
Ну
вот, возвращаясь, да, я напоминаю нашим зрителям, что мы сейчас говорим о том, какие внутренние ресурсы видел Виктор Франкл для того, чтобы человек мог справиться с трудными жизненными обстоятельствами, выжить в них, и этот опыт получил в концлагере, он его описывает. И мы сейчас говорим об обнаружении смысла не только жизни, но и смысла страданий, не только жизни, но и смысла смерти, это очень важно. И я знаю, да, что скоро я приближусь к цитате Франкла, но тем не менее я нахожу важным для зрителей порекомендовать, может быть, кто-то почитает Сёрен Киркегора или хотя бы в изложении, да, в каком-то интересном. Я вот, например, эту книгу хочу очень порекомендовать нашим зрителям.
Позвольте взглянуть.
Да, Эми Ван Дортсен – это одна из представительниц экзистенциальной психологии, современной повседневной тайной экзистенциальной психотерапии. Я ее рекомендую в том плане, что здесь очень хорошо показаны философские аспекты, очень ценно. И обратила бы внимание наших зрителей, слушателей на, опять же, Сёрена Киркегора, который очень интересную вещь сказал. Он хотел выдернуть людей из их буржуазного самодовольства, и, наблюдая окружающие, а это все-таки 19 век, он говорил: вот все хотят сделать жизнь легче.
Угу.
Все, в принципе, к этому и идет, техника развивается и прочее. Он говорит: а я возьму на себя большую трудность сделать жизнь людей труднее. Потому что, он говорит, когда станет слишком легко, люди захотят трудностей. И он это видел в противоречии, в котором находится человек, о котором мы говорили в начале, между необходимостью чему-то очень базовому, бытовому служить и высокому. Если ты хоть в одну из этих сторон, ну, скажем так, качнешься чрезмерно, будут свои сложности. И это всегда будет трудно. Иногда самое честное, что мы можем сказать человеку: я не могу тебя утешить, будет трудно. Но вот именно это трудно и есть то ключевое, в чем ты можешь состояться как человек. И вот об этом и Франкл, о том, что последняя свобода вот этого человека, который есть, это отнестись как-то к тем обстоятельствам, которые, в принципе, ты уже поменять не можешь. И, например, это смерть. Применительно к лагерю, он говорил, это ситуация, когда выживание невозможно. И пишет: врачевание души в лагере осложнялось тем, что люди, с которыми приходилось иметь дело, в среднем, как правило, не могли рассчитывать на выживание. Что можно сказать им? Но и здесь обнаруживалось, что в сознании каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, уже давно нет в живых,
но он все же каким-то образом присутствует здесь и сейчас для человека как интимнейший собеседник. Для многих это был первый и последний вечный собеседник Бог. Кто бы, однако, не занимал это место в высшей и последней инстанции, важным был лишь один задаваемый себе вопрос. Что он ждет от меня? Что означало какое отношение? В конечном счете было важно именно отношение к страданию смерти, с которым человек готов был страдать и умереть. Даже самая тяжелая ситуация дает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой. И вот он говорит, что для большинства заключенных главным был вопрос, переживу я лагерь или нет. Если нет, то все страдания не имеют смысла. А меня же неотступно преследовало другое. Имеет ли смысл само это страдание? Это смерть, постоянно витающая над нами. Ибо если нет, то нет и смысла вообще выживать в лагере. Если весь смысл жизни в том, чтобы сохранить ее человек или нет, и она всецело зависит от милости этого случая, то такая жизнь в сущности не стоит того, чтобы жить. То есть вот пример, который он приводит на своем опыте. И практика сегодняшней экзистенциальной терапии показывает, что эти идеи, они практически очень применимы к трудным жизненным обстоятельствам, в которых современный человек оказывается, и это не экстремальные в большинстве своем, да, ситуации, а ситуации вполне себе житейские, повседневные. Ведь, по сути, что такое проблема? Вот человек говорит, вот у меня проблема, приходит психолог, вот у меня проблема. По-разному можно это определять, но тем не менее, когда я нахожусь в точке А и хочу быть в точке Б, ну что-то мне мешает. Это может быть мной осознанно, а может быть неосознанно. Но нахожусь здесь, а хочу попасть сюда, не получается. Да, психолог в этом, психотерапевт может помочь. Я обычно студентов спрашиваю, я лично, Елена Игоревна, не умею плавать, это проблема. О, это все можно полчаса замолчать, там такая бойня начинается. Все доказывают, что вот когда обязательно наступит момент, когда я буду умирать на Титанике, то это вообще будет для меня колоссальной проблемой. И никто. Ну, это очень редкий случай. На моей практике раз пять кто-то очень тихий посмотрит на это все и задаст грамотный вопрос. А вы хотите плавать-то научиться? А я говорю, нет.
Ну, если и без этого нормально живет.
Конечно. Ну, не хочу. То есть, как бы, у меня нету к этому тяги какой-то.
Есть два тезиса. Номер один. Азиатская мудрота, которая задает тебе вопрос. Ты привык радоваться трудностям? Радоваться. Речь, естественно, про обычную жизнь, но когда у тебя нет в жизни никаких проблем, то ты и не живешь, считай. Трудностям радоваться. Далее, как это у православных там, Господь тебе отпускает по твоим силам трудности. Что это трудность, которую ты верующим им там в ряде обстоятельств ответы на вопросы сразу дают, вот столько тебя отпущу, это твой крест, неси. Господь терпел и нам велел, и это их, по всей видимости, утешает. Но есть и еще одна азиатская мудрота. Чем жестче материал, тем сильнее по нему лупит молот богов. Это вот для вас как раз. Раз вы вот здесь, ну, если ты верующий, есть же Бог, да? Вот это он тебя отпустил. Так может, не надо, лежа в собственных экскрементах, умирать. Может, он тебя для другого сюда поместил. Может, тебе опять-таки по силам отпускается, чтобы ты это преодолел. Ну, как-то что-то должно подсказывать.
Вы знаете, вот я напомню, что в первом ролике я уже ссылалась на эту книгу Станислав Аристов про женский концлагерь Равенсбрюк, где он провел исследование, и в результате которого, насколько я помню, пришел к тому, что две группы женщин особо проявляли способность к тому, чтобы выстоять. Это свидетельницы Иегов, потому что у них была религиозная идея, и коммунистки. У них была другая идея. Но и те, и другие, за счет еще и того, что у них был, ну, он отмечает, долагерный опыт объединения, тоже это им очень помогало. Ну, возвращаемся к Франклу, и последнее – это внутренняя свобода. И вот я здесь, когда мы там касаемся слова «свобода», я бы хотела предостеречь тому, чтобы думали о том, что экзистенциальная психология – это про то, что в стенке границ нет, а мы тут, значит, без ничего. Нет, это, конечно же, не об этом. Как раз-таки мы говорим о том, что искусство жить – это искусство жить в тех реальных условиях, которые тебя окружают, и переходить дорогу, как говорится, на красный свет – это нормально, абсолютно правильно, не переходить, да, дорогу на красный свет. И внутренняя свобода – это свобода относиться к тому, что ты не можешь изменить. И вот что пишет по этому поводу Франкл, по поводу последнего мужества занять позицию. Разве не существует духовной свободы самоопределения и отношения к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек действительно не более чем продукт многочисленных условий и воздействий, будь то биологический, психологический или социальный? Фактически ответ основан на моем опыте. Ведь сама жизнь в лагере показала, что человек вполне может иначе. Есть достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолевать апатию, опустывать свое раздражение, что даже в этой ситуации, абсолютно подавляющей как внешне, так и внутренне, возможно сохранить остатки свободы, противопоставить этому давлению свое внутреннее «я». Кто-то из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонии, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними крошками хлеба. И пусть, да, таких было немного, но именно их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего. Свободы отнестись к обстоятельствам так или иначе. И это так или иначе у них было каждый день и каждый час. Давал тысячу возможностей осуществить этот выбор, отречься или не отречься от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозилась отнять от внутренней свободы. Отречься от свободы и достоинства значило превратиться в объект воздействия внешних условий, позволило вылепить из себя типичного лагерника.
Это совсем уже, так сказать, к финишу. Это вопрос наличия и отсутствия в тебе стержня.
Да.
Так называемый. Да. Где вообще да. Позвоночник-то есть, угу. Или ты как тряпочка, тебя угу. Вот обстоятельства мнут по-всякому, или ты как-то можешь этому противостоять? Это тоже непонятно, как воспитывать.
Вы знаете, у меня вот, ну, вот об этом все можно говорить, уходить в разные стороны. Мне это все интересно, но вот так как я все-таки в определенном угу. Русле обещала двигаться, хочется людям отдать то, что я уже пообещала. Хотя все, что вы говорите, я бы еще туда сходила, это, конечно, очень интересно. Вот. Но вот любопытно, как, по-моему, у Сартра, если я ничего не путаю, было написано, что человека, в отличие от стола, не задан. Вот о чем мы говорим, когда говорим о предзаданности. То есть, ну вот мы от стола, в принципе, ожидаем его типичную функцию. Да? Он да. ими является. И, ну, может быть, мы можем его использовать еще как-то, но этот спектр, он все-таки достаточно ограниченный. А у человека этого как такового, по нему, по крайней мере, такого предопределенного нет, и он может себя строить в течение жизни, выбирая действовать так или иначе. Но как же удобно схватиться за первые попавшиеся качества характера, например, сказать, о, это все вот у меня есть, вот я такой, вот я такой, вот видите, какой у меня характер, все, больше ничего не поменяешь. Ну, это очень, это опять же, человек может с этим что-то делать. Ну, если выбираем легкий путь, опять же, как говорил Киркегор, для человека это естественно, выбирать самый легкий путь. Ну, давайте, вот он своей жизнью начал показывать то, что я буду выбирать трудности. Выбирать трудности не значит себе их намеренно выискивать. Это значит, что когда я встречаюсь с этой ситуацией, то не пытаться избежать, а что-то в ней делать, в этой трудности. Ну, и мы с вами подытожим, да, то есть угу. Вот у Франкла, по сути дела, мы несколько пунктов видим, это обретение смысла. В той ситуации конкретно, в которой сложилась здесь сейчас, и это ресурс для того, чтобы справиться с какими-то трудностями. Это способность сохранить в себе переживания, которые, как вот вы сегодня говорили, по-самурайски, да, кажутся такими влюги легкими и примитивными, но они и делают человека человеком. Это способность воспринимать красоту, откликаться на прекрасное, это способность любить. И это продолжает оставаться возможностью человека, которая может ему помочь в каких-то сложных обстоятельствах. Это вспомнить про свой долг и ответственность перед другими или делом. Это твое дело, то, что ты делаешь в этой жизни, и так как ты это не делает никто. Знаете, я вот, когда это все в свое время читать начала и знакомиться на практике, я поняла, сформулировала для себя, что меня в этом так привлекает. Те слова, которые сегодня... Ну, не то чтобы они утрачиваются. Иногда они, к сожалению, начинают покрываться такой пылью иронии. Это мужество и отвага, например. Я действительно очень много военных книг прочитала в детстве. Это у нас была огромная библиотека, и я с величайшей вовлеченностью их читала. И для меня примеры человеческого мужества, что можно поступить вот так в трудных обстоятельствах, описаны были именно этими словами. И они таковыми для меня внутри являются. И когда в психотерапевтической практике нашла похожие слова угу. от мужества, отвага, ничего, а не от чего-то избавляться, а сдюжить, смочь, с этим жить, с этой бездной иногда какой-то, потому что тот опыт, который люди пережили, бывают такие глубокие травмы, они всегда оставляют след. Это все полный бред, что оно когда-то исчезнет. Да, оно может покрыться со временем, но очень большая травма, очень большая боль, он всегда с человеком. Но есть же что-то еще, кроме этого. И вот это мужество жить, главное не то, как ты падал, а как поднимался и шел дальше, вот это оказалось для меня то, что согласовало, наверное, психотерапевтические какие-то модели и мировоззрение с теми книгами, которые я читала когда-то, ну, для меня целостно. И вот эти слова, наверное, те ключевые, которые хотелось бы самой сдюжить, понимаете, вот чего хотелось бы. И эти оба автора, соответственно, благодаря своему опыту, пробуют ответить на вопросы, порекомендовать нам, что же делать, чтобы не повторилось. Вы знаете, это очень странно, но может прозвучать. Но вот прежде чем я это скажу, это очень короткие вещи. Я вспомнила, как приходил к вам Михаил Васильевич Попов. Мы слушали все его ролики. И вот мне очень одна идея как-то так вот прям прониклась я, что можно быть против чего-то, а можно быть за что-то. И для меня это очень согласуется с тем, что говорят в своих советах Франкл Бетельхейм. Вот Бетельхейм говорит, что чтобы ничего больше не повторилось такого, нужно контролировать разрушающее. Пример, цитата. «Важно контролировать наши деструктивные стремления. Без такого самоконтроля деструктивные стремления заставляют человека мучить себе подобных». Следующая цитата. «Наш долг – усиливать стремление к жизни». Это можно понять, если понять психоанализ, что стремление к жизни – одна дорога, а стремление к смерти – другая. Вот они борются между собой. «Мы должны быть уверены, что никогда больше не будут так тотально уничтожаться жизнеутверждающие силы в миллионах людей, и менее всего посредством государства. Истинное понимание гитлеровского государства должно вселить в нас уверенность, что никогда больше человек не должен быть порабощен тягой к смерти так, чтобы самому желать убивать или быть убитым». Да, можно контролировать то, что у тебя внутри имеющееся. Но это вот, допустим, в чем рассогласуется с экзистенциальным подходом? Потому что невозможно никакой гарантии получить. Ну, как можно получить гарантии, что человек никогда там не будет уничтожаться? Да невозможно. Никаких гарантий невозможно получить. Вот коронавирус, например. Вроде как мы столько всего добились в науке. Раз вирус. Да невозможно. Самолет может упасть в любой момент. Нету никаких гарантий. И... тем не менее, это вариант. Почему нет? То есть для кого-то это путь. Контролировать имеющееся. А Франкл говорит иначе. А давайте стремиться к возможному. А именно сфокусируемся не на том, что у нас вот такое, а на человеческом в человеке. И вот я прочитаю длинную цитату. Я предупреждаю, что она длинная. Но для меня самым ценным это ее последнее предложение является.
Так, так.
«Может быть, пора пришла... сменить ориентиры на поприще исследования проблем сохранения мира на этой земле. Фактически, уже многие годы все внимание, ну, это 50-е, 70-е будем брать, фактически, уже многие годы все внимание приковано к проблеме врожденной агрессивности, которую трактуют в духе Зигмунда Фрейда. А ведь при такой постановке вопроса невозможно перевести изучение проблемы мира с зоологического на человеческий уровень. В психологической фрейдистской теории агрессии не учитывается то, что людям просто не свойственна агрессия в чистом виде. Та агрессия, которая накапливается, а затем начинает рваться наружу, вынуждая свою беспомощную жертву искать объект для отреагирования и вымещения злости. Даже если агрессия в полной мере обусловлена биологическими и психологическими факторами, в человеческой душе она все равно преобразуется, или, как сказал бы Гегель, перерастает в нечто иное. В душе у человека агрессия превращается в ненависть. А ненависть, в отличие от агрессии, это целенаправленное побуждение, поскольку человек ненавидит кого-то или что-то. Ненависть и любовь свойственны только человеку. Человек любит и ненавидит по каким-то соображениям, а не просто под влиянием неких психологических или биологических факторов. Разве можно сказать, что борцы антинацистского сопротивления просто давали выход своим агрессивным импульсам, объектом которых в силу каких-то обстоятельств или по воле случая оказался Адольф Гитлер? По существу, активисты сопротивления боролись не с самим Гитлером, а с нацистским режимом, со всей системой национал-социализма. Они выступали не против определенного человека, а против конкретной идеи. И вот последняя фраза. И по большому счету, только благодаря такой идейности, только благодаря тому, что мы не только живем какой-то идеей, но и готовы умереть за нее, мы становимся настоящими людьми. Влечение, говорил Франкл, толкает человека, а ценности притягивают. Я не готов умирать за свои защиты, инстинкты, а за свои идеи и ценности я умру.
На мой взгляд, он немножко все время упускает из виду нечто. Он все время говорит про индивидуальное, а есть еще так называемый социум, внутри которого мы живем. И как это ни прискорбно, но у нацистов тоже были идеи.
Абсолютно верно.
Они тоже были идейные, да. И когда советская армия штурмовала Рейхстаг, который, о ужас, обороняли французы и норвежцы, а не немцы, уже не осталось немцев, они все идейные были, они за идеи, за свои готовы были умирать и умирали благополучно, поэтому это вещи сугубо социальные, все правильно, но...
Да, но это и есть вот та противоречивость, которая одновременно есть в человеке, то есть мы стремимся к этому миру идей, безусловно, да, не только вот как это обыденная жизнь для человека. Значит, ему хочется еще в чем-то высоком разобраться, там, допустим, да, к чему-то иногда высокому примкнуть, душа вот прям тянется. Но что это будет? Что там в мире идей человек выбирает?
Это дрянь всякую, в основном.
Такой же вопрос.
Это не печально.
Такой же вопрос, да. Вот. Ну, вот в целом, маленький короткий итог ко всему этому, что. Я полагаю, что с этими книгами стоит ознакомиться. И для меня, опять же, имеет ценность то, что читатель может понимать, а с чем эти люди пришли, как они прожили с этим мировоззрением этот опыт, каким выводом пришли. И если говорить о кончине, мы говорили о кончине Бетельхейма, сейчас я скажу, что Франкл, по-моему, в 92 умер и до последнего читал лекции, пока мог. Я не берусь и считаю это слишком самонадеянным увязывать концовки жизни этих авторов там, с теориями, которые они проповедовали, можно так сказать, или там, которым были верны, в которых работали. Но в то же время я считаю, что, может быть, это и нельзя исключать. Есть, безусловно, каждому автору то, что в науке называется критика. И критика Франкла тоже существует. Например, есть такой автор зарубежный, Тимоти Биттл, который всю свою вот научную жизнь, в принципе, активно доказывает свои идеи против жизни Франкла. Где-то вот он нашел противоречия, нестыковки, где-то он нашел, как ему кажется, вранье, и он об этом пишет. Есть эти книги, и есть из доступного его статьи. На сайте, по-моему, «Психология Today» там есть блог, можно почитать, они на английском языке, но в русском издании, по-моему, я не находила переводных этих моментов. Я это говорю для того, чтобы люди, которые хотят посмотреть, может быть, с другой стороны или найти другие аспекты в том, что я проговорила, могут обратиться к иноязычной литературе, почитать. Это американский автор. Единственное, что придется владеть языком в нужной мере, потому что переводного нет.
Американцам веры нет.
Но он очень подчеркивает, что вот там какие-то противоречия, с которыми он столкнулся в жизни Франкла, они ему как американцу, как человеку с американской идентичностью, да. Вот так, они вот прям притят. Поэтому каждый из нас, наверное, из своих мотиваций тоже ведь приходит к тому, чтобы что-то делать, и не надо забывать, что за всем стоят люди. Вот так. И я точно так же, правда? В чем-то субъективно могу быть.
Когда-то мой папа служил военным советником в Северной Корее. Там были лагеря для военнопленных. Когда американцы организовали очередную агрессию против населения Кореи, убили, по-моему, каждого четвертого там изо всех, но тем не менее попадали в плен. Так вот, смертность среди американских военнопленных была исключительно высока. А высока она была строго потому, что их всех воспитывают как одиночек. Они такие смелые, они такие отважные. Вот в лагерях там никто никому
хорошие,
не помогал.
Плохие Америка.
Да, никто никому не помогал вообще никак. Они все сами по себе и благополучно от этого мерли. Вот такая идеология была в Соединенных Штатах. Позволяла гадить половине мира, но вот, а граждане вот такие вот. Безрадостно у них там было абсолютно. А вот у китайцев, куда они тоже в плен попадали, там было наоборот, им сразу объясняли преимущество коммунистического строя, и они сразу говорили, ой, боже мой, это промывание мозгов. Представляете, промывание мозгов. Многое, кстати, они у китайцев подчерпнули. Поэтому к ним мы относимся предвзято. Нет. Спасибо, Елена.
В конце я выложу, конечно же, книги, как обычно, их в этот раз будет поменьше, но, тем не менее, выложу, чтобы люди могли что-то почитать, а также текст сегодняшнего выступления для тех, кто хочет посмотреть зрительно цитаты и еще что-то обдумать.
Да. Всем, кому интересно, линки под роликом. Можно сходить, почитать, ознакомиться.
Спасибо.
Спасибо. Приезжайте к нам еще. Очень интересно и познавательно.
Спасибо. До свидания.
На сегодня все.